События сегодняшнего дня происходили в горнице. Как Писание говорит, в довольно большой комнате неизвестного хозяина, который согласился предоставить эту комнату для того, чтобы Иисус Христос со своими учениками могли совершить там Пасху. Мы не знаем, какова была эта большая комната, та комната, которую сегодня показывают в Иерусалиме. Она действительно довольно большая для 13 человек, может быть, с четверть нашего зала. Христос пришел туда, там было все приготовлено, она была услана, она была приготовлена. И вот именно там Христос со своими учениками совершает ветхозаветнюю Пасху. Христос, сказано, припоясался, Он начинает омывать ноги своим ученикам, этим самым давая пример истинного служения и показывая им, что Он Господин, Он Учитель, пришел, чтобы послужить. После этого Он совершает Пасху Ветхозаветнюю, так, как было установлено, так, как было сказано в законе. И после совершения Ветхозаветней Пасхи, сказано, Он берет хлеб, Он берет чашу с вином, и Он устанавливает Пасху Новозаветнюю. Он указывает на установление Нового Завета, то есть заповеди хлебопреломления, который Господь оставляет для всей Своей Церкви. И когда мы смотрим вот на это событие этого вечера, когда ветхозаветняя Пасха, которая указывала на Агнца, которая указывала на жертву, которая указывала на это слово «песах», то есть «пройти мимо», которая указывала на замещение, на пролитую невинную кровь, которая давала освобождение от ангела-губителя, и в этот же момент совершается новозаветняя Пасха, которая указывает на кровь Иисуса Христа. И вот когда мы видим в одном событии, в одной комнате, в одном действии, Христос совершает все это вместе, указывая на одно, указывая на крест, указывая на это главную истину, которую Он открывал Своим ученикам на протяжении какого-то времени, открывая, написано им, что Сын Человеческий пришел, чтобы пострадать и умереть, что Он должен быть предан в руки грешников, что они насмеются над Ним, и что Он будет распят, и что Он умрет. Вот в этой комнате, там в горнице, Христос не только говорил об этом, Христос Своим действием и ветхозаветней, и новозаветней Пасхой Он указал на то, что произойдет на следующий день. Он указал на действие креста. Он открыл эту истину о кресте и о смерти Господа на этом кресте. Этот день, этот вечер называется «Страстной четверг». Слово «страстной» указывает на страдания, и, может быть, более современным языком мы бы назвали это «четверг страдания». И вся эта неделя – это страстная неделя, потому что эта неделя была направлена на события Пятницы, на события Голгофы, на события креста. И мы видим, что Христос с самого начала, Он шел к этому событию, Он шел к этому дню. Ради этого Он пришел на эту землю, ради этого Он принял плоть человеческую на Себя, ради этого Он прошел эти 3,5 года, подготавливая Своих учеников, ради этого Он пошел туда на Голгофу, чтобы стать этим Агнцем, чтобы там на Голгофском кресте пролить Свою кровь. Крест – это было орудие казни, которое использовали римляне. Мы знаем, что евреи никогда не пользовались именно этим способом казни. Евреи побивали камнями, и нам важно это понимать, потому что в Ветхом Завете мы нигде не находим указания на крест. В Ветхом Завете мы видим образы, мы видим намеки, мы видим пророчества, но в Ветхом Завете нигде прямо не сказано о кресте Господа нашего Иисуса Христа. Евреи знали, что Мессия должен прийти. Евреи знали, что Мессия должен умереть, что будут страдания, будут особые испытания. И мы читаем 53 главу книги пророка Исаии, которая описывает эти страдания Мессии, который должен это все должно совершиться. Но у нас нету точного описания Голгофского креста. У нас нету точного описания распятия. И поэтому, когда мы читаем Новый Завет, мы видим описание авторов, евангелистов, которые буквально видели то, что происходило на Голгофе. Они буквально видели крест. Они видели Иисуса Христа, который был распят на этом кресте. Но в Ветхом Завете есть тексты, которые указывают на крест. Именно поэтому, когда мы думаем вот об этом вечере, об этом событии в горнице, и видим ветхозаветнюю Пасху и новозаветнюю Пасху, которые соединяются как бы вместе в одном событии, нам важно посмотреть в Ветхий Завет, чтобы увидеть крест и соединить это с тем, что описано в Новом Завете. Я буду читать сегодня из 21-го псалма. Потому что именно 21-й псалом, я буду сегодня его сравнивать с 27-й главой Евангелия Матфея, с 19-й главой Евангелия Иоанна. Именно 21-й псалом является ветхозаветним описанием креста. И когда мы будем сравнивать этот ветхозаветний текст с новозаветными евангельскими повествованиями о кресте, мы увидим вот это соединение ветхозаветней и новозаветней Пасхи. Мы увидим эту истину о кресте, которую возвестил Иисус Христос. Мы читаем в 21-м псалме, сказано начальнику хора при появлении зари, псалом Давида. Сказано псалом Давида. Но те события, которые Давид записал в 21-м псалме, никогда не происходили в его собственной жизни. Давид записал те события по вдохновению, и они указывают на кого-то более высокого, нежели сам Давид. Мы знаем, что многие псалмы Давид описывает как те события, которые происходили в его собственной жизни, те страдания, те переживания, те трудности, те молитвы. Но все богословы говорят о том, что 21-й псалом является мессианским псалмом. Он указывает на Иисуса Христа. Он указывает, по сути, на то, что видел и ощущал сам Господь, когда Он был прибит ко кресту Голгофы. Наверное, многим из нас было бы особо интересно услышать многие слова, которые говорил Христос, но которые не записаны в Евангелии. Возможно, нам хотелось бы узнать, что именно говорил Христос тем двоим ученикам по дороге в Эммаус, когда Он открывал им Писание, когда Он показывал им о том, что Ветхий Завет говорит о Нем. Мы не слышали этих слов, они не записаны в Евангелии, но у нас есть Новый Завет. И в Новом Завете, и особенно в Евангелии Матфея сказано, «Сие же произошло, да сбудется записанное». Это Слово Божие. И мы понимаем, что говорил Христос. Наверное, нам хотелось бы узнать больше, что говорил Христос на протяжении 40 дней после Своего воскресения, когда Он говорил о Царстве Божьем. Эти слова не записаны, но у нас есть эти притчи Христа о Царстве, и мы понимаем, о чем Он говорил. Наверное, нам хотелось бы знать, что ощущал и думал Христос тогда, когда Он был прибит ко кресту Голгофы. И нам не записаны в Евангелиях мысли и слова Христа, но 21-й псалом, он записал именно это. И Давид по вдохновению от Духа Святого, он пишет не о самом себе, не о собственных мыслях, не о собственных чувствах. Он описывает то, что ощущал в момент распятия наш Господь Иисус Христос. И когда мы смотрим на этот 21-й псалом, некоторые богословы находят здесь более 30 пророчеств, которые исполнились в момент смерти Христа на Голгофском кресте. И первое, что я вижу в этом 21-м псалме, это пророчество о кресте. Пророчество о кресте, которое открывается в мельчайших деталях. Посмотрите, мы с вами читаем второй стих этого псалма. «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» И когда мы читаем эти слова, мы сразу можем вспомнить 27 глава Матфея, 45 стиха написано: «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Эли, Эли, лама сабахтани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Знаете, что говорят некоторые либеральные богословы, которые соединяют эти два текста вместе? Они говорят, что Иисус Христос хотел, чтобы Его посчитали Мессией. И тогда, когда Он произносил эти слова, Он смотрел в прошлое, и Он цитировал слова Давида, которые записаны в 21-м псалме. И это неправда, потому что, когда мы читаем Священное Писание, мы видим, что на самом деле Давид за 1000 лет до Голгофы, он смотрел в будущее, и он цитировал слова Иисуса Христа. И поэтому, когда мы смотрим на эти слова, мы видим эти мельчайшие детали, которые описывают то, что происходило на Голгофском кресте. В 3 стихе мы читаем: «Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения». 27 глава Матфея, 45 стиха мы прочитали: «От часа шестого до часа девятого была тьма по всей земле». Мы знаем, что Иисус Христос был распят по нашему времени в 9 часов утра. И Он умер в 3 часа после обеда. А с 12 часов дня до 3 часов дня была тьма по всей земле. И мы видим, в этом тексте сказано: «Я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения». Мы видим, что солнце скрылось в тот момент, когда происходит распятие Сына Божьего. Тьма наступила по всей земле, и в этот момент Христос возопил этим голосом: Боже мой, для чего ты меня оставил?» И мы видим, что это пророчество в деталях исполнилось. Давид записал эти слова, эти мысли, эти чувства Господа нашего. Он записал эти слова: «Я вопию днем, и ты не внемлешь мне ночью, и нет мне успокоения». Когда Христос произнес эти слова, совершилось ужаснейшее событие, когда Бог Отец оставил Своего Сына. И здесь открывается нам тайна, которую мы до конца не можем понять. Что значит, что Бог Отец оставил Сына? Мы знаем, что это величайшая тяжесть, которая легла на Господа нашего, когда Отец оставил Сына. Наверное, многие из вас слышали об этой страшной трагедии, которая произошла в России, когда в этом ужасном пожаре погибло огромное количество людей. 64, по официальным данным, никто не знает действительно сколько. Большинство детей, которые погибло там. Я читал историю об отце, которому позвонили дети, которые оказались там, в пламени, в этом дыме, которые просили: «Папа, помоги». И папа пытался всеми силами помочь. И он бегал и пытался открыть эти двери, пробежать туда, чтобы каким-то образом спасти своих детей. И он не смог. И дети погибли. И когда мы читаем эти слова, когда Божий Сын взывает там на Голгофском кресте: Боже мой, для чего ты оставил меня?» Мы понимаем, что происходило в сердце Сына. И мы видим, что происходило в сердце Отца. И это событие Давид записал в этих мельчайших деталях, он указывает на события креста. Мы читаем с вами в 8 стихе, сказано: «Все видящие меня ругаются надо мною, говоря устами, кивая головою. Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». 27 глава Матфея, с 39 стиха мы читаем: «Проходящие же злословили его, кивая головами своими, и говоря: разрушающий храм и в 3 дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста.
Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». В 21-м псалме, за 1000 лет до того, когда это произнесено было на Голгофе, Давид точно записал слова, которые произносили враги нашего Господа. И тогда мы можем задать вопрос: если Христос специально цитировал слова Давида, как говорят либеральные богословы, то как враги Иисуса Христа точно произнесли те слова, которые за 1000 лет были записаны в пророчестве? И мы можем сказать, что именно этот текст из 21-го псалма, 9 стих, это величайшее доказательство истинности Священного Писания. Это величайшее доказательство того, что пророчество Божьего Слова исполняется буквально в мельчайших деталях. Враги Христа Христова произносят те слова, которые были записаны 1000 лет до этого. Итак, мы видим, что в этом псалме есть мельчайшие детали описания креста. В этом псалме мы находим также ужасные детали креста Господа нашего. В 14 стихе мы читаем такие слова. В 15 стихе: «Я пролился, как вода». Это слова Господа нашего. И в 19 главе Евангелия Иоанна, 32 стиха написано: «Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода». Иоанн описывает, что солдаты приходят для того, чтобы перебить голени, чтобы этим окончить жизнь тех разбойников, которые были распяты. Но когда они подходят к Иисусу, они уже увидели, что Он умер, они не перебивают Ему голени по пророчеству. Но написано, что один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и истекла вода. Мы читаем в этом же тексте, посмотрите дальше. Написано: «Все кости мои рассыпались». Буквально, когда мы смотрим в иврит, вот эта фраза, она звучит так: буквально все кости мои разъединились. Кости буквально выскочили из суставов своих. В этой страшной казни, которая исполнялась путем распятия, когда человека прибивали ко кресту, и потом крест поднимался и опускался в специально приготовленное отверстие, и он падал туда с такой силой, что у распятого человека кости вылетали из суставов. И мы читаем в этом тексте, записано: «Все кости мои рассыпались», так говорит Иисус Христос. В 16 стихе мы читаем дальше: «Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прилипнул к гортани моей». 19 глава Иоанна сказано: «После того Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду». Иисус Христос, Божий Сын, Творец, который создал океаны, который создал реки и источники вод, который мог бы словом своим приказать небу, и оно пролилось бы ливнем, в этот момент он произносит это слово «жажду». Он умирает на Голгофском кресте в такой жажде, что сказано, язык его прилипнул к гортани. И сказано в этом тексте: «Да сбудется Писание». Какое Писание? Именно это Писание, именно это пророчество 21-го псалма. И мы читаем в 16 стихе, сказано в окончании этого стиха: «И ты свел меня к персти смертной». Мы знаем, что вокруг креста, когда исполнялся этот Божий суд, стояли люди. Там стояли римляне, там стояли язычники, Там стояли иудеи, там стояли священники, там стоял простой народ. Они все наблюдали за тем, что происходит на Голгофе. И когда мы смотрим 17 стих 21 псалма, здесь сказано: «Ибо псы окружили меня». Именно этим словом евреи часто называли язычников. Они стояли там на Голгофе, но там стояли и евреи. И когда мы читаем продолжение этого стиха, «скопище злых обступило меня», буквально «скопище нечестивых», потому что там стояли и евреи, и Синедрион, и все эти первосвященники, они стояли там, они стояли и смотрели. И когда мы читаем в этом тексте, сказано в 18 стихе, «можно было перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище, избитый». Израненный Христос. После бичевания кости наружу выходят из тела. Обнаженный Христос прибит ко кресту. И смотрят, сказано, и зрелище делают. Именно поэтому мы читаем Евангелие Луки, так и написано в 23 главе. «И стоял народ и смотрел». Они стоят и смотрят. Точно так, как записано в 21-м псалме. Мы читаем с вами 19 стих. «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». В 19 главе Иоанна мы читаем: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон». Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. Да сбудется Писание». Потому что здесь, в 21-м псалме, об этом написано. И точно так поступают враги, солдаты, которые, издеваясь над Христом, делят его одежду. Мы задаем вопрос, когда смотрим вот на все эти детали пророчества о кресте. Почему так много деталей? Почему так точно описано все это? Потому что в центре Божьего плана стоит крест. Для искупления рода человеческого Бог предлагает крест и смерть Божьего Сына на нем. Именно поэтому, когда сегодня люди пытаются найти другой путь спасения, не через крест, не через жертву и пролитую кровь Христа. Этот путь неприемлем, потому что Бог предложил крест. Итак, мы увидели в этой первой части псалма пророчество о кресте. Мы видим здесь нечто большее. Мы видим причину креста. Почему именно так? И когда мы думаем о причине креста, первое, что мы можем сказать, он страдал по воле Бога Отца. В 16 стихе мы прочитали, окончание этого стиха сказано: «И ты свел меня к персти смертной». Это обращение Иисуса Христа к Богу Отцу. Он понимает, это Божье действие, в этом Божья воля. Он свел его к персти смертной. Мы читали уже во 2 стихе сказано: «Боже мой, для чего ты оставил меня?» В этом воля Божья. И когда мы задаем вопрос, так почему же в страдании Христа, в этой крестной смерти Христа была воля Божья? Каков же ответ на эти слова Христа? Боже мой, для чего ты оставил меня? Мы находим этот ответ в 4 стихе этого псалма. И в 4 стихе написано: «Но ты святой». Здесь ответ. Бог Отец оставил своего Сына, потому что Он святой. И когда Божий Сын пришел на землю и взял грех всего мира на себя, когда Он взял грех каждого из нас на себя, Бог Отец, который является святым, Он оставляет своего Сына. И поэтому главная причина креста, главная причина распятия, главная причина смерти Господа нашего – это то, что Бог является святым, а каждый человек является грешным. Именно поэтому в саду Гефсимании где молился Христос, он воскликнул этими словами: «Если возможно мне не пить чашу сию». Он видел этот грех мира, который должен был лечь на него. И вот эта оставленность Бога, это самое ужасное, что мог перетерпеть Божий Сын. Когда, взяв на себя грех мира, он оказался оставленным Богом Отцом. Мы не понимаем, я сказал, этой оставленности. Мы знаем, что каждый грешник за грех свой, за грех против Бога, он должен был понести вечное наказание в аду. Он должен был там в вечном мучении. Но Божий Сын, который сам по себе является бесконечным, он претерпел это страдание для того, чтобы мы вечно не были наказаны в аду. И мы можем сказать, как за эти 6 часов, которые Иисус Христос провел на кресте, как Он совершил искупление наше. Для нас это непонятно. Но этих 6 часов оставленности вечным Богом, вечного Сына, было достаточно для нашего искупления, чтобы мы, которые не являемся вечными, созданными когда-то Богом, не оказались вечно в аду, Божий Сын претерпел эти страдания. И Он это сделал для того, чтобы каждый из нас, получив прощение, получив искупление, сегодня мог процитировать слова следующего псалма. В 22-м псалме записаны слова Давида: «Если я пойду и долиной смертной тени, не боюсь зла». Почему? Потому что ты со мною. Божий Сын был оставлен Отцом Небесным, чтобы мы не были оставлены, чтобы мы, несмотря на любые ситуации жизни нашей, и даже смертная тень, и даже смерть, которая однажды придет каждому из нас, чтобы в этот самый трудный момент нашей жизни мы имели надежду и упование. И мы бы сказали: если я и пойду этой долиной смертной тени, я не убоюсь зла, потому что Бог никогда не оставит нас. Он уже оставил Сына Своего, и теперь Он всегда с нами по Своему обетованию, и Он дает нам эту уверенность. Вторая причина. Он страдал на Голгофском кресте по ненависти нечестивых людей. И мы читаем с вами в 7 стихе этого псалма, Господь произносит эти слова: «Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе». Когда Господь произносил слова: «Я есть хлеб, я есть жизнь, путь, истина, я есть воскресение», как сильно эти слова отличаются от того, что написано здесь, когда Он говорит: «Я же червь, а не человек». Червь, который под ногами людей, растоптать которого можно и даже не заметить. И Господь говорит: «Я нахожусь в этом состоянии презрения, я нахожусь вот в этом состоянии уничижения». И Он произносит эти слова, когда Он распят на Голгофском кресте. Он этим самым выражает, что Он чувствует, будучи прибит ко кресту Голгофы. Он ощущает это презрение народа. Он ощущает эту ненависть людей. Он ощущает отношение к Нему. Но с другой стороны, вот это слово «червь», оно указывает на особый вид червя, который в то время использовался для того, чтобы из этого червя взять средство, которое использовалось для покраски. Интересно, что это же самое слово, которое используется вот здесь, когда мы читаем 7 стих 21 псалма, это же самое слово, которое у нас переведено «червь», оно используется в 1 главе книги пророка Исаии. Мы читаем в 18 стихе: «Тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Слово «червь» и слово «пурпур» – это одно и то же слово. И когда мы читаем у Исаии, Господь говорит: «Придите ко мне, если ваши грехи будут красны, как пурпур, я своею кровью убелю ваши грехи. Красный грех смывается красной кровью, и нам даруется белое состояние снега. Ненависть людей была направлена на Христа в момент распятия. И поэтому мы сегодня должны понять, что одним из величайших грехов сегодня является умаление значения крови Иисуса Христа. Именно поэтому в книге «Послание евреям» мы читаем, что для того человека, который не почитает за святыню кровь завета, не остается больше жертвы за грехи. Потому что кровь Иисуса Христа – это драгоценная кровь, которая смывает наши грехи. Я когда читал одну трагическую историю, когда отцу позвонили и сказали, что его сын попал в автомобильную аварию. Этот отец сел на свою машину, и он поехал к тому месту, где произошла эта авария. И когда он подъехал туда, он увидел много полицейских машин. И он подбежал туда, и он говорит, мне сообщили, что здесь, на этом месте, пострадал мой сын. Полицейские сказали, да, здесь, на этом месте, погиб твой сын. Его уже увезли. Когда этот отец повернул голову и посмотрел на дорогу, он увидел лужу крови. И когда он понял, что это кровь его сына, который погиб на этом месте, он снял с себя куртку, он встал на этой дороге, он стал махать этой курткой, останавливая машины, и крича, не наедьте на кровь сына моего. Когда кровь Иисуса Христа была пролита на Голгофском кресте, это драгоценная кровь. Она имеет силу. И когда мы участвуем в заповеди, которую оставил Христос, как высоко мы должны ценить кровью Господа нашего, которая была пролита там, для того, чтобы нам дать спасение. Итак, мы видим, причина креста – это грех человека, это ненависть людей. И мы видим, страдание Христа, которое Он претерпевал, имеет еще одну причину. Это действие сатаны. И мы читаем с вами, посмотрите, в 22 стихе написано, «Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов». «Спаси меня от пасти льва», взывает Господь. Петр говорит, что противник наш ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И в этот момент сатана пытался и старался причинить как можно больше страданий. Вся пасть ада была раскрыта против Сына Божьего. И поэтому он взывает Господу в этот момент. И мы видим с вами вот это жало, которое, о котором сказано, он будет жалить его в пету. Но тем не менее смерть Господа перевела к тому, что семя змея было поражено в голову. Итак, мы видим в этом псалме, пророчество о кресте, мы видим причину креста. И последнее, на чем я хочу остановиться, мы видим в этом псалме победу креста. И когда мы читаем с вами 23 стих, посмотрите, в 23 стихе сказано, «Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя». Когда я читаю вот этот текст, я вижу здесь победу креста. Смерть Господа нашего на кресте была ужасной. Мы не можем до конца понять ее, мы не можем до конца прочувствовать. Мы видим то, что ощущал Господь, как описал этот Давид. Но когда мы понимаем, что Господь умер на Голгофском кресте, то здесь, в 23-м псалме, для нас открывается Его воскресение. Он говорит, «Я буду возвещать имя Твое братьям моим». Именно поэтому в этот день, когда мы вспоминаем смерть Господа нашего, когда перед нами эти знаки ломимого тела и пролитой крови, мы устремляемся к воскресному дню, когда мы будем праздновать воскресение Господа нашего. Он говорит, я буду возвещать имя Твое братьям. Он говорит, что я посреди собрания буду восхвалять Тебя. Итак, когда мы смотрим на этот псалом, когда мы сравниваем и соединяем ветхозаветнюю и новозаветнюю Пасху вместе, когда мы пребываем там, в этой горнице, где Христос оставляет этот Новый Завет, каков ответ должен быть у нас сегодня? Первое, мы должны понимать ужас греха, который мы совершили. А второе, мы должны понимать величие Бога и любви Его, которая была проявлена к нам на Голгофском кресте. В картине «Воздвижение креста» Рембрандт нарисовал самого себя. Он изобразил, как крест с распятым Спасителем поднимается, чтобы быть водруженным на это место. И он там изобразил самого себя, который упирается в это дерево креста и тоже участвует в этом действии, чтобы крест был поставлен на место. И когда я задаю вопрос, каков сегодня должен быть ответ каждого из нас? Я хочу спросить, когда каждый из нас в духе нашем, в разуме нашем представляет события Голгофы, видим ли мы каждого из нас там? Можем ли мы сегодня изобразить, подобно как это сделал Рембрандт, что это я поднимаю этот крест, что это я участник событий на Голгофе, что это мой грех открывается там, что, в том, что произошло. И Писание говорит, но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Иисус умер за нас, когда мы были еще грешниками. Каждый из нас участник и виновник того, что произошло на Голгофе. Но каждому из нас Бог доказывает свою любовь, когда мы смотрим на то, что совершил Христос на Голгофском кресте. И дай Господь, чтобы сейчас, когда мы склонимся на колени, мы обратились к Господу, каждый из нас. Мы поблагодарили Его, мы преклонились перед Ним, мы прославили Спасителя нашего за то, что Он совершил спасение наших грехов, став за нас агнцем, который принял на Себя грех всего мира. Аминь. Помолимся Господу.